Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здоровья и милости Божией всем, кто слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Код Москвы 495. Звонить 8495. И наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с окончанием Успенского поста, праздником Успения Пресвятой Богородицы Девы, Богородичной Пасхой и праздником Спасителя нерукотворного образа. Пречистому Твоему образу поклоняемся благи, просящий прощения прегрешений наших. Третий спас в народе называли хлебным или ореховым. В храмах раньше освящали первые снопы пшеницы и ржи. Кстати, рожь или жито, как называли точно и образно в старину, не поддается генной модификации. И ржаной русский хлеб раньше стоил очень дешево, но дорог был для здоровья, поэтому называли рожь жито. И была такая поговорка: «Матушка рожь кормит всех сплошь». Красивые золотисто-пушистые колосья, освященные в церкви, хранили в красном углу под иконами до следующего нового урожая. Еще раз с праздником, дорогие, а в светском календаре уходящий август напоминает, что этот месяц, августейший август, богат поэтическими датами. Память Александра Блока, Максимилиана Александровича Волошина, великого князя Константина Константиновича Романова, Николая Степановича Гумилева. Кстати, в Градницах, Бежецкий район Тверской области, осветили недавно 2 колокола, которые назвали Анна Ахматова и Николай Гумилев. Наверное, глаз этих колоколов будет поистине малиновый и прекрасный, как прекрасны стихи Анны Андреевны Ахматовой и Николая Степановича Гумилева. Гумилев умер героем, бесстрашный офицер, рыцарь без страха и упрека, путешественник, отважный и щедрый. И я напомню вам его последнее стихотворение, написанное перед расстрелом в тюремной камере. «В час вечерний, в час заката, каравеллою крылатой проплывает Петроград, И горит на рдяном диске ангел твой на обелиске, словно солнце младший брат. Ну а здесь, на утлой лодке, только серые решетки перекрещенных штыков, где лобзавшие ручки дамам низко кланяется хамам. Значит, жребий наш таков. Я не трушу, я спокоен, я поэт, моряк и воин, не поддамся палачу, пусть клеймит клеймом позорным, знаю, сгустком крови черным за свободу заплачу. Но за стих и за отвагу, за сонеты и за шпагу знаю, город гордый мой, в час вечерний, в час заката, каравеллою крылатой отвезет меня домой. Николай Гумилев, русский поэт, офицер, георгиевский кавалер Первой мировой войны, открыто не принявший большевистскую власть, он предпочел умереть, чем жить, угождая антирусскому жестокому режиму. Царство небесное поэту-воину Николаю. К нему в небесное воинство теперь приходят души наших современных воинов, убиенных на поле брани, да примет их Христос, Царство Небесное. И сегодняшний наш гость, дорогие братья и сестры, тоже воин Христова стана. Безжалостное время забрало в лучший мир многих наших соратников, лидеров: Вячеслав Михайлович Клыков, Махнач, Александр Николаевич Стрижов, Владимир Николаевич Осипов, Игорь Ростиславич Шафаревич, Александр Иванович Казинцев, Александр Иванович Буркин, Алексей Алексеевич Сенин. Вот я думаю, есть ли смена этим доблестным людям? Да, дорогие братья и сестры, есть. Знамя русского православного патриотизма теперь в более молодых руках. И одного из таких знаменосцев я представлю вам сейчас. Вы его знаете по книгам замечательным и нашим передачам радиостанции «Радио Радонеж». Это писатель, историк, общественный деятель, источниковед Леонид Евгеньевич Болотин. Леонид Евгеньевич, я вам очень благодарна, что вы сегодня приехали к нам в студию на эфир.
Признателен вам за приглашение.
Благодарю вас.
Я счастлив приветствовать радиослушателей наших.
Леонид Евгеньевич, ну, пожалуй, начнем мы вот с чего. Я вот сейчас календарные даты августа назвала. А вы знаете, вот есть некое смещение. Я уже об этом говорила, когда день рождения Пушкина отмечают 6 июня, а вот точная дата его рождения, это икона Божией Матери, Спорушница грешных Корецкая, и чествуют апостолов Карпа, ученика апостола Павла, епископа Верии Фракийской, сподвижника Дионисия Арипагита, а также апостола Алфея Капернаумского с его детьми, мучениками Аверкием и Еленой. И в тот же день вспоминают болгарского мученика Георгия Новософийского. Чтут в тот день царьградского исповедника, иконопочитателя 9-го столетия преподобного Иоанна Исихаста. Празднуется обретение святых мощей преподобного Макария Колязинского. А это 8-го по новому стилю, 8 июня. Да. А мы все вот в Союзе писателей и вообще по всем градам и весям празднуем Пушкинский день 6 июня. Тогда нужно праздновать дважды? Или здесь тоже какое-то смещение? Да ведь не только Пушкин, но и Лермонтов тоже. Он родился, как его бабушка писала, что ведь это в Пензенской губернии особо чтили, Трубчевскую икону Матери Божией. Это 16-го по новому стилю октября. А мы празднуем 15-го. Вот это смещение все-таки это не очень хорошо. Как будто и специально это или как. Почему так получилось? И не только Пушкин и Лермонтов. Это и Петр Первый, да? Это и Иоанн Грозный, по-моему, тоже.
Да-да. Угу. Ну и многие даты, такие как Молодинская битва, ее вот, отмечают в июле, а по новому стилю она на 11-15 августа приходит.
Вот, поскольку вы источниковед. Я правильно называю это? Вот вы, наверное, можете нам сказать, может быть, действительно стоит точную дату рождения называть?
Ну, конечно, в русской культурной традиции православный годичный круг имеет значение основополагающее, образующее. Тем более он базируется на юлианском календаре, еще утвержденным еще императором Августом, первым римским императором, а реформу эту календарную начал его дядя Юлий Цезарь. Поэтому, собственно, календарь называется юлианским. И его для истории, для астрономии, для ряда других исследований, для хронологии его, он неподвижный. Календарь, он базовый. В XVI веке, в конце XVI века, в 82 году, папа Григорий XIII, он предложил ввести, ну, под наущением каких-то, так сказать, советников, новый стиль. Но причина была такая. Дело в том, что вот по юлианскому календарю смещение... Обратное смещение происходило для дней равноденствия и для дней солнцестояния. Это 21 марта, 21 сентября равноденствия и 21 июня, 21 декабря солнцестояния. А так оно где-то, ну, к 16 веку уже как астрономическое явление приходилось на 10 дней раньше. И вот это вот как бы научный повод для этого был. И вот в октябре 1582 года, 4 октября, указом вот этого папы Григория XIII, следующий день был уже 15 октября. И вот это такое в датах опережение, оно потребовало дополнительных введений, чтобы, как они считали, календарь должен быть точнее, и дополнительных введений високосных лет, помимо тех каждого четвертого високосного года, еще раз в 128 лет. Ну, не каждый 128 лет, там особые расчеты, не будем детали, они просто на слух не воспримутся. Но вот эта вот погоня за научной точности, она уже приводила к отрыву от литургического времени, от Христового времени, потому что Христос родился именно в рамках, как человек, он родился как именно в юлианском календаре. И поэтому для святых соборов, отцов вселенских и особых соборов поместных, которые у нас входят в книгу правил, вот этот юлианский календарь имеет именно сакральное значение, поскольку он освящен земной жизнью Спасителя. И годичный круг, он завязан именно на эти вещи сакральные. Но вот, например, у нас вот возникло в свое время, поскольку был разнобой в праздновании Пасхи, на протяжении нескольких вселенских соборов устанавливался порядок празднования, чтобы не совпало с иудейской Пасхой. И для этого был введен расчет лет от сотворения мира по царьградскому летоисчислению. Такой период, когда все Пасхи повторяются в одном и том же порядке 532 года. Ну и вот христианская церковь, она начинает где-то с 12-го индиктиона, и вот этот период называется Великий Индиктион. И если иудеи там, они изучают там фазы Луны, когда им там что-то начинать, какой месяц, когда праздновать, то православным не надо задумываться, у них, так сказать, до конца дней астрономических расчетов не надо производить, у них существуют вот эти индиктионы. Вот последний индиктион закончился, 15-й кажется, в 1941 году, мы живем вот в следующем индиктионе великом, и там вот 532 года, это более чем достаточно, чтобы нам не переживать, когда празднуют Пасху. А эта проблема вот этого астрономического соблазна, я заметил вот в нашем православном интернете, конечно, неофициальном, появились группы, которые говорят, что вот ошибочно празднуют Пасху, что в этом году она должна быть на месяц раньше, например. Да, они...
Наши православные?
Наши православные. Ну, кто их побуждает, я не знаю. Но там как бы даже гиперправославные, потому что там они начинают иерархов обвинять в жидовстве, что вот они нарушают порядок, якобы установленный на Вселенских соборах. На Вселенских соборах астрономические показатели имеют четверостепенную, так сказать, вещь и не является отправной точкой. Тоже вот весеннее равноденствие, оно не является главенствующим. А расчет всегда ведется по индиктиону. Если есть эти таблицы, то в любой год можно узнать. Пасхи очень бывают своеобразные. Например, самая ранняя Пасха, ну, по новому стилю она приходится на 4 апреля. Вот никогда раньше Благовещения. Таких за весь индикцион 3 или 4 Пасхи, то есть вот за 500 с лишним лет. Ну, недавно, сравнить недавно, лет 10 назад была такая вот ранняя Пасха. Ну, бывает Кирио-Пасха, когда совпадает с Благовещением.
Тоже была.
Вот. Да. Ну, и самое позднее, там, в начале мая. Вот. И все это вот, ну, в таких каких-то специальных календарных расчетов, кроме, так сказать, повторения, привязки вот к следующему, так сказать, периоду вот этих... порядка индикциона, они не требуют. Это очень удобно, потому что на них совершенно не влияет вот это, вот это смещение дня равноденствия и, так сказать, вот это астрономическое дело. Потом католики говорили, вот через там 15 или 20 тысяч лет там Пасха вообще переместится, поскольку они стали отталкиваться именно от астрономии, переместится на лето. Вот с православными это не произойдет. Многое переместится на лето, а православная Пасха, которая в индикционах, она так и будет праздноваться вот между 4 апреля по новому стилю и, кажется, 6 мая по новому же стилю. Вот в этот отрезок всегда будет укладываться. Вот это умничание, оно, конечно, было для, ради объяснения. На самом деле, католики решили оторваться. Вот как раз вот в период царства Иоанна Васильевича Грозного, когда был разгромлен их оплот на Востоке, этот Ливонский орден, и они чувствовали, что русская Литва может оказаться вновь под православным влиянием, они вот устроили вот такой вот для Запада разрыв. И для них это важно было, чтобы вот оплотом вражды православию среди славян вот стала Польша, и вот эта знаменитая уния Литвы и Польши, которая как раз в тот же период происходила. В общем-то, причина глубоко идеологическая, политическое, ну и духовное, потому что отрыв от действительности, которой живут христиане, верные Богу христиане, это одна из задач и врагов Христовой веры, и сатаны. Вот различные, вот там, когда вот возникают всякие теории, там, допустим, хронология Фоменко, там, Носовского, кажется, вот, когда говорят, что вот на самом деле вот такая была хронология, или там многомиллионная, многомиллиардная даже хронология вот геологическая, которую придумали уже в течение 19-20 века для существования мира без человека. Господь создавал мир для человека, он венец творения. И был создан вот за 7 дней мир, а важно было вот оторвать от этой реальности, о которой Господь свидетельствовал в своем откровении, то есть смешать сознание. И вот эти вот различные мифы, которые выдаются за какое-то православие, там, когда это насчет дрожжевого хлеба начинают рассуждать, что в чайнике образуется тяжелая вода, третий.
Да.
Вот. Православные не должны, конечно, православные должны заботиться о здоровье, о гигиене, но здоровый образ жизни не должен быть в красном угле, углу православного.
Вы совершенно правы.
Он должен быть, ну, помолился над едой, ну, да, вот, может быть, немножко не та, вот, ну, больше воздержишься, не так бы объедаться будешь чем-то не тем, но, по крайней мере, не устраивайте своей жизни вот такую, по сути дела, талмудическую, талмудическое законничество по каждому поводу. А человек должен думать в первую очередь о том, что Господь, помогать Господу спасать его душу. Ну вот, помогать ближним и, так сказать, и так далее. Простите, я в какие-то вероучительные банальности вступил,
но... Нет, вы совершенно правильно сказали.
Проблема календарной реформы лежит именно в этой плоскости, информационной, идеологической плоскости. И нам стало внушаться в нашей культуре, что вот после реформы 18-го года календарной, которое государственное произошло, внушаться, что базовым календарем является григорианский, а юлианский как бы вот второстепенен. Но были и такие другие, так сказать, мифы. Допустим, вот я помню, где-то с 60-х, 70-х годов в нашей культуре, например, внушался такой момент, это что православным негоже отмечать день рождения. Ну, может быть, праздновать, напиваться не надо, особенно когда это на посты приходится. У меня, например, на, так сказать, всегда, так сказать, пост рождественский. Но традиция чествования дня рождения, она сложилась еще в Древнем Риме. И она сохранилась в Ромейской империи. И, в общем-то, все святые, которые, так сказать, ну, из достаточно знатных, известных родов, они свое родство помнили. А почему помнили? Для них важна была не цифирь какая-то, вот, дня, обозначающий день, а чествование тех святых, которые в этот день чествуются. Потому что в дни рождения они тоже, эти святые, считались небесными покровителями. И вот насколько я слышал по преданию, что вот апостола Карпа Александр Сергеевич очень чтил. И получается так, что сам Александр Сергеевич, пребывая там, чествует свой день рождения 8 июня по новому стилю.
Да.
А так-то это 26 мая. В юлианском настоящем календаре. А мы празднуем 6-го. Ну, в общем-то, хорошо, как подготовка к такому торжеству можно считать, но у нас Пушкинский день, он фактически государственный праздник. Он, так сказать, не выходной.
Как день русского языка, да?
Да-да, день русского языка. И вот этот вот разрыв, отрыв от действительности, отрыв от православного годичного круга, он не создает какую-то ущербность в нашем культурном сознании. И то, что вот этот вот ложный подход, он поддерживается и в научной среде, и в государственной политике, я не думаю, что это случайность и неведение. Проблема, в конце концов, у нас всегда были специалисты хорошие по хронологии, по, так сказать, календарным вопросам. Издавалось множество книг. Я помню, и в советское время это было. И, например, астрономы рассчитывали, когда лучше всего поминать, в какой час поминать Александра Сергеевича, отход его в мир иной, В астрономических сборниках я интересовался астрономией в свое время, это происходило. Я, видимо, заговорился.
Вы... Нет, Леонид Евгеньевич, мы продолжим. Вы говорите очень интересно, дорогие братья и сестры. С нами сегодня писатель, историк, известный общественный деятель Леонид Евгеньевич Болотин. Вы можете звонить. И вот как раз у нас звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, мир вам, Нина Васильевна.
Спаси Христос.
Спасибо.
Всегда радостно слушать ваши передачи. У вас всегда очень интересные собеседники. Вот в прошлый эфир у вас был отец Виктор Кузнецов, автор книг об Кирилле Павлове, отце, и автор трех больших сборников, посвященных мученикам нашего времени. Он целый год ежедневно выкладывал на сайте «Москва, Третий Рим» новые выпуски. И по этой теме, по месяцам. Вот и в августе есть даты наших новомучеников. Можете вы напомнить нам о них, Нина Васильевна?
Да, вот книгу отец Виктор подарил нам, «Мученики нашего времени». Кто в интернете нас смотрит, вот я показываю эту книгу замечательную. Он подарил эту книгу редакции. И очень хорошо, что он вспомнил и журналиста Павла Хлебникова, и полковника Владимира Наумова, Шукшина, ну, конечно, владыку Иоанна Санкт-Петербургского. И вот замечательный новомученик. 8 августа, кстати, убит был в 2003 году иеромонах Нил Савленков. Вот место, где произошло это, во Двозерье, расположенное на востоке Карелии, Ильинский погост на Малом Колго-острове. И вообще вы, дорогие братья и сестры, и вот слушательница, которая звонит, приобретите эту книгу, я думаю, ее купить еще можно, потому что батюшка только-только вот ее представил. Вот интересно еще, протоиерей Владимир Креслянский, в 14 году он погиб, что называется, стоя. Это вообще герой, истинный служитель церкви. Прекрасные очерки, все документально, все прекрасно. И мы благодарим отца Виктора Кузнецова за подаренную редакцией книгу. Благодарим вас.
Ага, всего доброго, Нина Васильевна.
Спасибо, Господи. Леонид Евгеньевич, продолжим, да? Продолжим. Вот вы сказали о Пушкине, о Лермонтове, что, в общем-то, это сакральное смещение дней рождения. Но мы же празднуем день рождения Пресвятой Богородицы, Рождество 21 сентября. Мы празднуем даже Рождество, это 11 августа, святителя Николая, Иоанна Предтечи. Ведь это же точное имя, мы же не смещаем.
Ну, естественно, вот слава Богу, под влиянием православного общественного мнения, в общем-то, утвердилось празднование Куликовской битвы.
А что, тоже было смещено?
Да, конечно, ну что вы, так сказать, это, причем такие варианты предлагались, хотя, в общем-то, никакого григорианского календаря и в помине в те времена не было. В 1380 году. Но каждый по-своему пытался рассчитывать там в ту сторону или в другую вот эту вот разницу. И датировка доходила до нелепости. Но с 21 сентября это не совпадало. Сейчас это сложилось. То же самое касалось и Бородинской битвы. Ее отмечали то в августе, то, так сказать, в какой-то из дней сентября. Сейчас, вот именно в тот день, когда она совершилась по православному календарю, отмечается битва. К сожалению, вот это вот Пушкин говорил, у нас там не хватает любопытства. Вот в православной среде, ну да, Рождество царя Иоанна Васильевича Грозного, это пока на государственном уровне, в государственных СМИ не отмечается. Но сами православные, я читаю на множество сайтов, пишут 25-го по новому стилю в августе. Вот они начинают друг друга, и меня в том числе, поздравлять с Рождеством. Хотя мы с моими соратниками где-то уже 30 лет отмечаем Рождество царя Иоанна Васильевича Грозного 7 сентября. День знаменательный. Мы часто выезжали в Коломенское вместо его рождения. Вот, вот особенно с моим другом, протоиереем Сергием Разумцевым. вот, и с другими соратниками, вот, старались чествовать. Ну, в общем, всегда этому дню уделяли большое внимание, и оно тоже, так сказать, уделялось такое же внимание апостолу Титу из 70-ти. Вот Иоанн Васильевич Грозный, он целый ряд пределов в храмах по России, там в монастырях, он по его просьбе, они были посвящены апостолу Титу, вот, который как раз 7 сентября празднуется. Ну, для нас, для нашей культуры день знаменательный тем, что это день рождения Владимира Николаевича Крупина, вот, да. Большого, великого, я бы сказал, русского писателя. Вот, я, мне дорого, что такое вот...
Он у нас бывает в эфирах.
Совпадение с Владимиром Николаевичем, вот этой, с царем Иоанном. Ну, вот мой соратник Федор Алексеевич Попаяни, философ с Донбасса, вот он тоже в этот день. И мы в этом году будем вот как-то вот с Федором Попаяни, с другими соратниками, с Владимиром Ларионовым, с Павлом Петиным, возможно, Василий Вадимович согласится, Бойко Великий, вот отметить там в одной из студий таким симпозиумом почествовать нашего государя, царя Иоанна. Вот то же самое происходит сдвижка с царем Петром Алексеевичем. Он родился...
У нас звонок, может быть, ответим?
Да ради бога, хорошо. Конечно.
Кстати, есть такой проект «Аллея российской славы». Они дарят бюст, они очень красивый бюст царя Иоанна Грозного. Великолепные. Я думаю, что... Замечательно. Да, я думаю, что они подарят. И если маленький, вот такой, как у нас на столе, то подарят и вам. Дорогой радиослушатель, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Добрый. Всем в Москву. Надежда, извините, ради бога, что я перебиваю.
С праздником, с праздником.
Праздником. Вопрос такой. Когда Господа вели на распятие, выбежала девушка Вероника и обсерла своим платом ему лицо, которое было покрыто потом и кровью. Да. Где этот плат хранится? Это первое. Но это вопрос, а остальные еще два маленьких типа реплики. Знаете, у меня дома уже много лет хранится Красное Знамя Победы Идрицкой дивизии. Ну, когда-то его на 9 мая, видимо, ветром сорвало, не знаю, оно валялось в грязи, его выстирало, высушило, его хранится. Меня смущает только то, что некоторые батюшки говорят, что не стоит хранить как бы большевистские символы в православных домах. Ну, ведь под этим знаменем погибали православные, в том числе наши солдаты, и победа была одержана. Ну и на последней, в сентябрьском уже вышедшем номере «Славянки», я вычитала наконец вещь, которая меня душу успокоила, что жена Понтия Пилата Клавдия признана святой греческой церкви, потому что она говорила, что не убивать праведника. Да, ее Пилат не послушал. Спасибо, извините.
Благодарим вас, Леонид Евгеньевич.
Ну, тема нерукотворных образов, она... сложна и многообразна, но почитание так называемого платы Береники или Вероники, оно было развито на Западе. По крайней мере, видимо, святыня туда перекочевала. Есть, так сказать, образ эдесский, это плат или, так сказать, полотенце, убрус, которым утерся Спаситель во время проповеди, когда к нему пришел посланец от эдесского царя Авгария, вот, и с просьбой... Посланец был художником, и он должен был по просьбе царя написать этот образ, а его ослепила настолько вот эта вот духовная благодать Спасителя, он не мог ничего сделать. И, видя вот эти чаяния и муки живописца, Иисус Христос вот сотворил такое чудо, это вот эдесский плат. Ну, самый известный из нерукотворных образов, конечно, то, что сейчас называют Туринской плащаницей. Вот она, так сказать, хранилась в Царьграде, потом была крестоносцами в 1204, кажется, году похищена из Царьграда, и потом вот обнаружилась в одном из рыцарских родов в Туринской вот, часовне их, так сказать. Дело в том, что с такой вот достоверностью, что это вот именно спас не рукотворно. Несколько образов есть на Западе, которые почитаются именно как нерукотворные иконы, но, так сказать, они, в общем-то, эти священные артефакты, они, так сказать, историками некоторыми оспариваются. В общем-то, Туринская плащаница, то, что мы называем, это, в общем-то, наиболее известный и достоверный, так сказать, ну, обладающий, ну, практически абсолютной достоверностью образ. А насчет плато Береники я затрудняюсь сказать, где это находится, но, изучая вопрос о спасах нерукотворных, я не нашел такой иконы именно на плате выполненной. В некоторых случаях нерукотворный спас, когда вот к ним прилагалось вот это вот сакральное священное изображение, чудесным образом возникшее, оно отражалось либо на металле, либо на стекле, либо на деревянной доске, на глиняной доске, как и деский, допустим, спас. Вот. И они тоже почитаются как нерукотворных. Таких образов в мировом христианстве существует несколько. Но мы вот отвлекаемся вот от этой темы хронологии. Я хотел бы все-таки вернуться к царю Петру Алексеевичу.
Хорошо. У нас снова звонок. Видите, давайте, как интересно, конечно, нашим радиослушателям.
Только я прошу, дорогие радиослушатели, все же поближе к теме годичного круга, потому что тема очень важная, православный годичный круг. Ее не очень так вот поднимают даже в наших СМИ. Я на все время обращаю на это. В православных СМИ не очень поднимают ее. Но вот, например, Русская народная линия в своих календарях старается следовать вот этой вот истинной традиции.
Ну и Радио Радонеж тоже.
Ну и Радио Радонеж, безусловно.
Дорогой радиослушатель, вы в эфире. Алло, говорите. Говорите, вы...
Да. Нина Васильевна, здравствуйте.
С Леонид праздником.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос почти что по теме, потому что, конечно, тема сложная. Я просто сегодня видел на карточке Тинькофф банка герб одного из наших городов, нашей Восточной Пруссии, Калининградской области. Да, в этом городе находится единственный до сих пор целый орденский замок, который и сейчас, и раньше охранялся, и, в общем, жив-здоров и невредимый, и сейчас и сохраняется. А про времена, то, что вот герцог Альбрехт, который там в то время правил, ну, во времена Иоанна Грозного, и в Европе в эти же времена у царей очень похожи биографии, ну, как бы судьба, их линия жизни. Беда здоровьем, беда с детьми, беда с женами. В общем, устранялись, как бы цари устранялись в эти вот времена. Вот. И вот то, что я сказал, конечно, вот про Тинькофф, про карту, про этот герб, там, который вот в рекламе скрывается. В рекламе в телевизионной он скрывается, его закрывают, чтобы не видно было.
А в чем вот вопрос-то ваш? Я, так сказать, я понимаю, сейчас в символе...
Ну, вы сейчас говорили про времена Иоанна Грозного и про все манипуляции со временем. Ну, об этом можно говорить, а корни-то где? Вот.
Ну, я сказал, где корни. В первую очередь, это задача, антихристианская задача, оторвать христианина от действительности, от годичного круга, от литургического времени. Вот и все корни. Всем этим руководит сатана. А где еще, так сказать, искать среди масонов? Ну, они слуги сатаны. Среди тайных орденов то же самое, они слуги сатаны. Вот таким бы был, так сказать, адептами, по сути дела, сатаны был Ливонский орден. Но задача была разрушить Россию, хотя бы часть России. Орден погиб. Ну, потом эстафету приняла Речь Посполитая. Вот. Но это если говорить, я все-таки хочу вернуться к царю Петру,
Петру Алексеевичу.
Да, он по юлианскому календарю родился 30 мая, 17 век. И у нас, ну, не скажу, что на государство, но, по крайней мере, в государственных СМИ официально его день рождения чествуется 9 июня. Но дело в том, что царь Петр Алексеевич родился в день преподобного Исаака Далматского игумена.
Исааковский собор.
Да. И вот один из первых храмов Санкт-Петербурга был как раз посвящен дню рождения царя тогда еще Петра Алексеевича, Исаакиевский собор. Он неоднократно поновлялся, и вот потом уже вот это творение Монферрана, пока строился Монферрановский собор, престол находился в Адмиралтействе, вот, причем этот, ну, храм был по просьбе служителей Адмиралтейства сохранен как домовый, он тоже сейчас восстановлен. Вот. Ну, вот такой разрыв. Исааки Далматский празднуется 12 июня, а Рождество царя, так сказать, приходится вот в этих ложных, так сказать, источниках на 9 июня. Хотя, казалось бы, сейчас это День России. Да вы соедините это, так сказать. Царь Петр Великий, император Петр Первый.
Ну, и совпадение с Днем России.
Это же это чудесное совпадение. Они хотели какое-то свое, там, День независимости России, непонятно от чего, от самой себя, вот, какой-то части, большой, крупнейшей части России. Ну, конечно, это была каверза. Но, как всегда бывает, многие вот эти сатанинские, масонские, там, другие оккультистские каверзы, которые происходит, они потом приводят, выславляют истину. И в данном случае, как бы кто ни относился к нашему государю-императору, я его почитаю как человека, как благочестивейшего императора, вот, все равно все понимают значение этой фигуры, вот, великой фигуры, которая во многом, так сказать, определила путь России именно уже как империи, по образцу Ромейской империи. Петр вполне осознавал этот масштаб, это значение, этот смысл возрождения империи в России. Вот его, так сказать, это самое нужно, конечно, этот праздник соединять, Рождество Петра Алексеевича и День России.
Тем более такое совпадение. Леонид Евгеньевич, я смотрю, книга замечательная «Труды научных собраний и конференций по екатеринбургским останкам 2018-2022 годов. Экспертные заключения независимых специалистов, доказывающих, что екатеринбургские останки не могут быть честными останками царской семьи».
Да, это вот третья такая
Давайте
книга.
Давайте покажем для тех, кто в интернете смотрит, вот такое замечательное издание, сборник документов. Угу, да.
Вот, это русский издательский центр подготовил, уже третий вот такой вот масштабный сборник. Здесь собраны именно криминалистические экспертизы, криминалистические эксперименты по сожжению биологического материала, так сказать, доказывающие, что в достаточно короткий срок, 17-18 июля, тела царственных мучеников, их верных слуг, могли быть полностью сожжены в Ганиной яме. Это, так сказать, опровергает такие софистические выводы современного, ну, не говоря уж о прошлом следствии, которое вел Владимир Николаевич Соловьев, но и нынешнее следствие Следственного комитета, который возглавляет это следствие Молодцова, генерал-майор юстиции. Вот. Ну, что ж, я думаю, когда дойдет, во-первых, в первую очередь важно, чтобы дошло до архиереев, потому что если возникнет ситуация, милостью Божией, а может быть и, так сказать, попущением таким вот этих страданий для России, для частей ее, особенно для Малороссии, вот, попущением этим сделалось невозможным проведение архиерейского собора. Ну, я знаю, например, что некоторые мои соратники считают, что, собственно, эта война и обострение с Америкой началось с издания, политически, то есть в хронологии это видно, с издания Следственным комитетом, трехтомником, так называемые материалы следствия. Но это просто, что называется, пыль в глаза, потому что ни одного документа целиком, следственного документа, там не опубликовано. Вот Василий Вадимович в первом томе, и русский издательский центр, Василий Вадимович Бойко Великий, он издал материалы следствия, которые вел Соколов 98-го года. Вот там документы приводятся полностью. Вот тот том можно называть материалы следствия. А пока нас знакомят либо интервью, либо вот этими надерганными цитатами в большом объеме, да, три тома они выпустили. Ну, вот на те три тома вот есть вот эти три тома.
Конечно. А можно где-то приобрести эту книгу?
Вы знаете, видимо, на Озоне, во-первых, она должна быть, мне Василий Вадимович говорил, но и в самом русском издательском центре, это вот на Пресне, центр находится, там его склад, там можно приобрести. Конечно, так вот широко в магазинах она не продается. Ну, конечно, это такое непопулярное чтение, в него надо вникать, но я думаю, наши архиереи, они вникнут. У нас все люди академии позаканчивали, так что они, так сказать, способны в это вникнуть. Но я хотел еще вот этот вопрос, кто виноват. Вы знаете, мы оказываемся в некоторых случаях лишенными вот этой памяти. И Молодинскую битву, реконструкторы, жители Чеховского района, москвичи празднуют в Молоде, одно время даже в соседнем селе это празднество проходили, в конце августа, в конце июля, в начале августа, до, так сказать, от 28 до июля, по 2 августа. Вот. Ну, в общем-то, страшного в этом нет. Но вот враги России, они на самом деле знают эти наши сакральные тайны.
Еще бы.
Вот, вот в этом году обвинили моего соратника по русскому собранию, по соавтору, так сказать, по русской народной линии, большого общественного деятеля в Казани, в Татарской республике.
О, да, я читаю. Да.
Михаила Юрьевича Щеглова. Угу. Осудили его на 12 дней административного, так сказать, за нелепость, что, так сказать, провели какую-то экспертизу ролика, где жители Свияжска жалуются, что их единственную школу хотят купить какие-то турецкие инвесторы. И они проговорили, в чем обвинили Щеглова, что он один из участников этого ролика, создатель он или нет, там суд это даже не выяснял, но какая-то экспертша, как она себя характеризует, Катерина, не Екатерина, а именно Катерина Палиха, она сделала вывод, что оскорбляются и унижаются достоинства турок.
Вот так.
А вот, там ни одного,
русских унижают?
Там ни одного, так сказать, оскорбительного эпитета нет. Просто один из интервьюеров говорит, напоминает, что вот как турки делали из янычаров, из похищенных славянских детей, и это были самые злобные.
Так это история?
Вот, это история. Вот, но взяли вот это, и в какой же день они проводили это судилище? Оно проходило 15 августа, в день Молодинской победы, где как раз именно 30-тысячное войско от турок было 30 тысяч янычар и других воинов. Они были поголовно истреблены в Молодинской битве. И вот 11 августа, в день Рождества святителя Николая и начала такой активной фазы Молодинской битвы, судился другой татарский предприниматель Баязидов, который просто в ролике призывал резать, что он готов резать русских народ, русню, как он говорит. Ему да, присудили штраф 30 тысяч. Слава богу, дело его пересмотрели. Он теперь как минимум 6 лет ему по требованию прокуратуры. Но вот один и тот же Вахитовский суд вынес таких два приговора. Мы не помним, что 11-15 августа, это дни Молодинской битвы, что это Рождество святителя Николая, что это начало Успенского поста. Вот. А те силы, которые стоят за вот этими татарскими националистами, они все это хорошо понимают. Они решили, так сказать, вот это вот поглумиться над нашей не очень крепкой пока еще памяти. Да, Володинскую битву мало знали, вот там 20-30 лет назад, то есть это были единицы людей, которые знали. Сейчас она известна уже, я думаю, сотням тысяч, а то миллионам русских людей. И сказать, что она неизвестная в России, нельзя. Иногда в заголовках журналисты пишут, вот неизвестная Великая битва. Она уже известная, но пока чествуем ее неправильно. По православным, не по тем святым дням, которые, так сказать, происходило это великое сражение, спасшее именно Россию как государство, как единственный оплот в то время православия, да и до сих пор это единственный оплот, государственный оплот православия. Вот что значит годичный круг.
Благодарю, благодарю. И, вы знаете, у нас принято читать записки о здравии и упокоении, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж». Благодарим всех, кто помогает нам. Жить нам трудно, как всегда. Если бы не вы, у нас бы вообще не было эфиров. Эфиры дорогие, аренда помещения тоже. Поэтому мы благодарим всех за каждую копеечку. Переслать можно любыми способами и по телефону тоже. А лучше даже, кто в Москве, приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио с 11 до 6. Здесь всегда кто-то есть. Благодарим прихожан храма Спаса Нерукотворного города Долгопрудный, протоиерея Алексея, протоиерея Александра, протоиерея Дмитрия, протоиерея Сергия, епископа Порфирия с братьей, епископа Панкратия с братьей, Валентины, Ирины, Натальи, Валентины, Елены, Татьяны, Татьяны, Нины, Любови, Клавдии, Любови, Нины, Натальи, Ольги, Маргариты, Марины. И о здравии еще отрока Михаила, Владимира, Людмилы, Ариадны, Карелии, Алексея, Елены, Василия, Лидии, Андрея, Александра, Георгия, Геннадия, Маргариты, Ильи, Татьяны, тяжелоболящего Владимира, Нины, Ксении, Ларисы, Елизаветы, Ольги, Михаила, Анны с детьми, с очадами. О здравии святейшего патриарха Кирилла, президента рабовожия Владимира, Дмитрия Андрея, отроков Александры, Дмитрия, Алексея, Виктора, Анны, Анны Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, Виктора, Павла, Федора. Дай Бог здоровья, помощи Божией вам.
Упокой, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, души преснопоминаемых раб твоих, патриарх Алексей, протоиерей Дмитрий, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Василия, Василия, Таисия, Геннадия, Прохора, Людмила, Степана, Евдокии, Фрола, Дарьи, Алексея, Николая, отрока, Лидии, младенца, Мелании, Олега, Игоря, Павла, Евгения, Иулии, Александра, Харитины, Пелагеи, Семена, Дмитрия и всех праведных христиан, Петра, Надежды, Людмилы, Екатерины, Елены, Андрея, Марии, Иоанна, Александра, Ивана, Сергия. Нина Васильевна, секунду буквально мне еще сказать, вот что же делать нам по поводу годичного круга. Я считаю, что общественность должна поднимать кампанию, естественно, по благословению наших иерархов, чтобы православному годичному кругу, юлианскому календарю на законодательном уровне был придан охранный статус.
А как это
на государственном уровне? Ну, это надо объяснять потихоньку, сразу это не делать. Ну, получив благословение у кого-то, так сказать, у патриарха, у своих архиереев, и объяснять, вот, что вот это такая нелепость, которая нарушает не только духовную, а просто нашу культурную традицию.
Ну, еще бы. Некоторые люди такие простые, верующие, православные, казалось бы, они говорят, а почему мы не с католиками празднуем Рождество? Вот. Это же так хорошо было бы. Или Пасху с католиками, а вот католическая Пасха совпадает даже с иудейской.
Да.
Что, в общем-то, святые.
Ну вот оценки. И если будет охранный статус на законодательном уровне, да. Потому что это общекультурная ценность. У нас есть охрана памятников, вот такой же памятник, как церковно-славянский язык.
А для этого нужно
нужен,
обратиться сначала в Синод, а потом...
Ну, хотя бы за благословение. Но мы должны миряне этого добиваться от Думы Государственной,
конечно.
Чтобы этот там вопрос рассматривался.
А, Думы нужно писать.
Конечно, чтобы они закон издали специально.
Дорогие братья и сестры, давайте все-таки как-то поддержим это начинание. Это нужно, это, опять же, сакральные даты, да?
Да, безусловно.
Вот. И,
ну и культурные даты.
Культурные, разумеется. Тоже день рождения Пушкина, день русского языка. В общем-то, лучше 8-го праздновать.
Безусловно.
Соответственно, нашим православным календарям. Леонид Евгеньевич, я очень благодарна вам. У нас еще сколько, минутка есть?
Я вам буду.
Тогда говорить. Скажите, что вы еще хотели бы сказать.
Дорогие друзья, все возможно, с Божьей помощью все возможно. Я желаю вам здравия, прибытка и земного, и духовного. Много и благая вам лета в нынешние успенские дни. Праздник многодневный, поэтому еще, так сказать, успением и торжественно почитаем.
А вы так хорошо читали записки, я даже подумала, в церкви, наверное, вы работаете?
А я же алтарником, так сказать, прислуживал какое-то время.
Еще когда, давно, да?
Ну, где-то с 93-го года еще, вот при жизни вот. Владыки получил благословение. Владыки Иоанна.
Дай Бог вам здоровья, Иоанна Петербургского, да?
Ну, да.
Да. Дорогие братья и сестры, с нами был сегодня писатель, историк, известный общественный деятель Леонид Евгеньевич Болотин. Благодарим, что вы были с нами. Дай Бог всем здоровья, еще раз с праздником. И благодарю Леонида Евгеньевича, что он настолько интересную тему поднял. Это нужно, поэтому дай Бог вам здоровья.
Спасибо.
С Богом. До новых встреч, дорогие братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –